Великая наступающая эпоха тесно связана с возрождением женщины. Грядущее время снова должно, как в лучшие времена человечества, предоставить женщине место у руля жизни, место рядом с мужчиной, ее вечным спутником и сотрудником. Ведь все величие космоса слагается двумя началами. Основа бытия зиждется на равноценности двух начал. Возможно ли умаление одного из них? Все переживаемые и грядущие бедствия и космические катаклизмы в значительной степени являются следствием порабощения и унижения женщины. Страшное падение нравственности, болезни и деградация некоторых народностей имеют в основании рабскую зависимость женщин. Женщина лишена возможности пользоваться в полной мере величайшим человеческим преимуществом – приобщением к творческой мысли и созидательной работе. Она лишена не только равноправия, но во многих странах и равного образования с мужчиной. Она не допущена к выявлению своих способностей, не допущена к построению общественной и государственной жизни, полноправным членом которой она является в силу космического закона или права. Но женщина-раба может дать миру только рабов. Поговорка «У великой матери и великий сын» имеет глубокое космическо-научное основание. Ибо сын часто больше заимствует от матери и обратно дочери, наследницы отцовских сил. Велика справедливость космическая. Унижая женщину, мужчина унизил себя. В этом нужно искать объяснение скудости проявления мужского гения в наши дни. Разве возможны были бы все творимые сейчас ужасы и преступления, если бы оба начала были уравновешены? Нарушение равновесия начал на нашей планете и унижение женщины произошло еще во времена Атлантиды, по замыслу владыки Земли Люцифера, ставшего падшим ангелом и сатаной. Зная силу женщины, князь тьмы для осуществления своего плана стать полным и единственным владыкой Земли, игнорируя космические законы, в частности закон иерархии, прежде всего задумал унизить носительницу высшей энергии. Он знал, что с унижением женщины неизбежно должно наступить огрубение и вырождение человечества. Сатана нарушил великий космический закон о равновесии начал и таким образом направил планету в бездну уничтожения. Он породил преобладание мужского начала над женским, преобладание интеллекта над сердцем. Это нарушение равновесия как следствие вызвало разрушение во всех сферах жизни. Из века в век, умело используя силы низшей природы, князь тьмы нашептывал слабым умам мужчин, законодателям и политикам, священнослужителям и жрецам, отцам, мужьям и сыновьям о якобы преимуществе мужского начала, о его физической силе, о мощи физического ума, умалчивая о преимуществах духовного разума, о силе сердца, которые более развиты у женщины. Извращение космического закона равновесия начал поставило женщину в зависимое положение. Женщину унизили в обществе и в семье, отвели ей роль родильной машины, сделали объектом удовлетворения чувственной потребности, игрушкой для плотских мужских утех. Внутренне большинство женщин стали рабынями. И вот, из века в век, женщины Земли поставляли двуногих рабов князю тьмы. Такое обращение женщины привело к резкому антагонизму полов. усиленному развитию низшей природы человечества, к торможению в развитии духовных качеств и даже полной духовной деградации отдельных личностей, народностей и рас. На пьедестал почета силами тьмы вознеслись грубая физическая сила, холодный интеллект, изворотливый ум, ложь, стяжательство, властолюбие и прочие темные свойства. Все эти грубые составляющие самости, набрав силу, привели землян к разъединению с космической иерархией света и друг с другом. В конце темной эпохи особенно усилено беснование тьмы. Старый мир не сдается добровольно. Идущее очищение началось в соответствии с космическими законами, максимальным проявлением и усилением деятельности темных сил перед их окончательным самоуничтожением. На женщину власть имущей тьмой сознательно проецируется худший образ развратного мужского мира. В наше время очень много женщин ведут тот же самый образ жизни, что и мужчины, с теми же самыми мерзкими привычками. Власть имущим, князьям тьмы, хорошо известна сила и возможности любящих жен, матерей и сестер. Поэтому прилагается огромное количество усилий для увлечения женщин в свои мерзкие сети, развращения их всеми возможными способами, внушения отвращения к материнству и жертвенности, спаивания, погружения в состояние нищеты и безысходности, внушения культа вещицизма, тряпок, побрякушек и прочей серости. Женщину убеждают смотреть на себя как на красивый материальный предмет. Множество достижений науки и техники создается и используется для поддержания внешней женской красоты. Культивируется мнение, что якобы именно к этому следует стремиться каждой женщине. При этом отвлекается ее внимание от вопроса, для чего природой дается красота. Ведь не для достижения личного плотского счастья или поклонения противоположному полу. Призывать к красоте во всех проявлениях жизни, красоте внутренней, красоте чувств и мыслей – одно из космических назначений женщины. И красота женщины, названная в учении храма одним из наиболее мощных рычагов мирового движения, сделает этот призыв убедительным. Унижая женщину, мужчина, потеряв разум, унизил себя. По сокровенному учению, падение человечества началось с унижения женского начала, потому с наступлением эпохи Матери Мира женщина должна осознать, что в ней заключены все силы, и стоит ей сбросить с себя вековой гипноз в своей якобы законной подчиненности и умственной слабости, заняться всесторонне своим образованием, и она в сотрудничестве с мужским началом создаст новый и лучший мир. Именно необходимо, чтобы сама женщина опровергла недостойное и глубоко невежественное утверждение, что женщина является началом лишь пассивным, воспринимающим, и потому она не может самостоятельно творить. Но во всем космосе нет начала пассивного. В цепи созидания каждое явление по очереди становится относительно пассивным или активным, дающим или принимающим. Космос утверждает величие творческого начала женщины. Женщина есть олицетворение природы. И не человек учит природу, но природа учит человека. Потому пусть женщины осознают все величие своего начала и устремятся к знанию. Неправильны книжные утверждения, что все религии и учения полны суждений о низшей природе женщины. Все подобные суждения о женщине и есть именно те искажения и добавления, которые были внесены позднее власть утверждающими из своей корысти и гробового невежества. Истина. Не повинны в этом вопиющем невежестве великие основатели религии и учений. Примем во внимание, через сколько нечестных, алчных рук и на протяжении скольких тысячелетий прошли эти учения. Истина. В женщине горит тот же огонь духа, та же монада, что в мужчине. А психический аппарат женщины утонченнее мужского. Вот почему в Древнем Египте верховные жрицы Изиды передавали веления богине и иерофантам, а не наоборот. Если наша христианская церковь унизила женщину и при бракосочетании диакон вопиет «жена да повинуется мужу своему», то в Древнем Египте формула эта произносилась иначе. Жена являлась главою дома. Так запомним, что лишь просветленное сердце или разум, озаренный светом сердца, может явиться надежным путеводителем при чтении всех священных писаний. Религии, допустившие, вернее, утвердившие унижение и подчинение женщины, осуждены на вымирание. Унижая женщину, последние религии, позднейшие религии, истинно служили сатане. Именно невежественное и корыстное извращение космического закона поставило женщину в зависимое положение. Конечно, нельзя винить в создавшемся положении исключительно лишь мужское начало. Виновата и сама женщина. Постоянная охраняемость и опекаемость приветствовались многими женщинами, и именно это ослабило ее силы и притупило способности. Потому сейчас необходимо обратное явление. Женщина должна принять борьбу с жизненными препятствиями, чтобы на них закалить свои силы и выявить свою истинную сущность. Конечно, тяжка будет борьба за свои утерянные права. Но с утончением мышления и с признанием высшей психической энергии многое облегчится. Ведь ни один высший опыт с тончайшими энергиями не может быть совершен без присутствия женского начала. Знаменитый философский камень не может быть найден и создан без участия женщины. Так сам космос, сама природа в высших функциях утверждает равное значение начал. Необходимо пробудить в самой женщине великое уважение к своему началу, к осознанию великого назначения как носительницы высшей энергии. Ведь именно женщина снова должна, как в лучшие времена истории, вести человечество по пути прогресса. Женщины должны без промедления приступить к самосовершенствованию на всех путях, и это не делается в одночасье. Многое нашим женщинам нужно и жить, и прежде всего научиться воспитывать в себе сознание своего достоинства и мужественно научиться, опираясь на свои силы и знания, чтобы приобщиться и принять свою долю ответственности в великом строительстве на общее благо. Хранить чистоту, целомудрие, призывается женщина. А это значит мудрой быть во всем, и в духовной, и в физической жизни, чтобы не осквернить свою душу и тело безумным потворством своей низшей природе и грубости духовно обесточенных мужчин. Как же влияет девственная чистота на здоровье поколений? Наши предки не знали научного ответа на этот вопрос, но у них были примеры рождения от гулящей девушки плохого потомства. Поэтому нравственно падшую девушку считали испорченной, недостойной замужества. Космические законы не знают ни пощады, ни сострадания. Когда в конце циклов и при смене рас приходит срок для уплаты по счетам, то за нарушение законов жизни будут платить все, кто нарушал их. Будет платить развратник и эвдемонист, видящий в женщине лишь орудие для удовлетворения своих низших страстей, и суровый аскет, смотрящий на женщину, как на дьявольский сосуд, и монах, дающий обет безбрачия и втайне предающийся разным порокам, и нарушающий свои супружеские обязанности, и пользующийся краденным счастьем, и покупающий это счастье за деньги, и вообще всякий, кто так или иначе нарушал этот великий космический закон. Люди должны понять божественность любви в ее величайшем проявлении, а также осознать здесь, на Земле, ее отображение. Мы всегда должны помнить, что человек есть сужденный создатель мира, потому все виды творчества должны быть выявлены его духовной сущностью, что возможно лишь при горении высшей любви. Лишь любовь выявляет все скрытые огни. Так в основе каждого творчества лежит великое притяжение, великая любовь. Все в мире зависит от любви и держится любовью. Любовь должна вести к высшему постижению. Творчество идет по спирали, и каждое жизненное притяжение или отталкивание создает свою спираль. Поэтому и спирали мужского и женского начал идут в таких различных направлениях. Мужское начало устремляется к захвату и не считается сердцем человека. Мужское начало прокладывает мосты к своим достижениям, ступая по сердцам и головам. Не в мозге дело, ибо в своем потенциале женское начало содержит те же огни, но женское начало нуждается в сердечном освобождении. Когда же женское начало привыкнет жить для развития своего потенциала и переродит свое чувство постоянного давания, то женское начало опередит мужское во всех направлениях. Ни в чем так резко не обнаруживается восхождение или нисхождение как отдельного человека, так и целых народов, как в том или ином отношении к противоположному началу, как в вопросе любви между мужчиной и женщиной. Падение государств, гибель цивилизаций и гибель материков начинается с падения нравов, с извращения и искажения этого великого закона жизни, с превращения человеческой любви к одной женщине в половое чувство, в скотскую страсть к любой женщине. Как повествует книга «Бытия», всемирный потоп был вызван именно этой причиной, этим нарушением закона жизни. Любовь – это индивидуализированное чувство, направленное на определенный объект, на одну женщину или на одного мужчину. Другой или другая не могут заменить любимого. Любовь – орудие познания. Она сближает людей, открывает перед одним человеком душу другого, дает возможность заглянуть в душу природы, почувствовать действие космических сил. Любовь – это признак породы. Это орудие совершенствования расы. Любовь – орудие отбора. Половое чувство – орудие вырождения. говоря о любви между началами, как важнейшем и необходимом факторе жизни, необходимо упомянуть, что в этом вопросе больше, чем в каком-нибудь другом, требуется умеренность и воздержание. Учение живой этики не знает никаких запретов. Оно ничего не запрещает, но во всем рекомендует воздержание. Жизнь в мироздании развивается мерою и числом. Законы развития жизни требуют известной меры всегда, везде и во всем. Природа, требующая умеренности и воздержания, сурово наказывает за невоздержание тех, кто нарушает ее законы, уводя их из жизни. Все это хорошо известно человечеству, но опьяненные вседозволенностью животного невежества, в погоне за наслаждениями, люди жгут с двух концов свою свечу жизни. Безрассудно тратят свою жизненную субстанцию и часто еще в молодом возрасте оказываются исчерпанными до дна. Истративший весь запас своей жизненной субстанции, человек не способен к творчеству на физическом плане, ни на физическом плане, ни на духовном плане. Он, что выгоревшая лампа, что вычерпанный до дна колодец, который не может дать ни света знания, ни воды жизни. Будучи пустой оболочкой на физическом плане существования, такой человек, попадая после смерти в тонкий мир, будучи чуждым природе этого мира, как не имеющий собственного огня жизни, пространственным огнем уничтожается. Тем или иным отношением к противоположному началу человек строит свою судьбу в вечности. В огне человеческой любви, как и во всяком огне, возвышается и очищается то, что способно эволюционировать, и сгорает и уничтожается то, что к эволюции негодно. Огонь человеческой любви, будучи аспектом пространственного огня, обладает и творческой, и разрушительной силой. Кто-то из философов однажды обмолвился, что опыт любви – самый потрясающий опыт человека. Что бы ни говорили и ни писали о парадоксах любви, в этом потрясающем опыте существует нечто, если не математически точное, то нравственно непреложное, бесспорное, несмотря ни на что. О том, кто любит, говорят иногда, что новое состояние души делает для него окружающий мир нереальным. Точнее было бы утверждать, что это человек видит в окружающем его мире новые реальности. Более того, по степени точности ощущения этих новых реальностей можно судить, действительно ли человек любит. И когда Петрарка пишет «Все, добродетель, мудрость, нежность, боль в единую гармонию сомкнулась, какой земля не слыхала дотоль. И ближе небо, внемля ей нагнулась, и воздух был разрежен ею, столь, что ни листка в ветвях не шелохнулась», то в этом ощущении единства между человеком и космосом, в понимании того, что сердце и листва составляют целое, мудрость любви, а не холодного умозрения. Материнство, воспитание детей, творчество домашнего очага, уход за больными и лечение, этическое врачевание, преобразование природы, творчество любви, религиозное воспитание, творческое оплодотворение души того, кого она полюбила. Вот в чем женщина незаменима и безгранично одарена. Сердце матери, сердце женщины – великое сокровище. Оно зажигает всех, освещает семью. Кто поймет все и простит? Мать, женщина. Кто вдохновит на подвиг? Возлюбленная, подруга, женщина. Женщины вдохновляли художников, поэтов, музыкантов, мыслителей и прочих творцов во всех областях жизни на лучшее, что они дали человечеству. И не есть ли это величайшая задача одухотворить и оздоровить человечество, вдохнув в него стремление к подвигу и красоте? Так женщина должна занять место жрицы и вдохновительницы. Женщина возвышает мужчину, следовательно, женщина должна настолько подняться сама духовно, нравственно, интеллектуально, чтобы увлечь и мужчину за собой. Истинная любовь – духовное материнство. Раскрывается оно в вынашивании лучших частей души любимого человека. Они вынашиваются с материнской самоотверженностью и материнским терпением. Именно тут и ожидает нас чудо. Чтобы понять его, надо осознать любовь как творчество. Творчество лучшего, что заложено в любимом. Но ведь одна из самых замечательных особенностей творчества в том и состоит, что меняются, рождаясь заново, не только полотно или камень, но и сам художник. Творчеству в любви это относится особенно, потому что в нем и субъект, и объект живые. И понять, кто же субъект, а кто объект, невозможно, ибо оба они, если любят, духовно работают, воссоздавая лучшее, что заложено в любимом. За радостью узнавания – радость труда. За радостью труда – радость рождения. Человек будто бы отказывается от себя, но при этом ничего не теряет, а только выигрывает. И точнее, он теряет себя частично, а выигрывает себя целостного. Он рождается заново как личность, в которую вошел не только еще один человеческий мир, но и весь космос. Разрушаются перегородки эгоизма, обособленности. Раскрывается новая емкость мировосприятия. Когда поэт пишет: «Я заметил во мраке древесных ветвей чуть живое подобие улыбки твоей», мы верим вместе с ним, что любовь действительно космическое чувство. Мы вступаем в эпоху, когда все большее число женщин будут становиться глубокими вдохновительницами, чуткими матерями, мудрыми водительницами, дальновидными направительницами людей. Это будет эпоха, когда женственное в человеке проявит себя с небывалой силой, уравновешивая до совершенной гармонии самовластие мужественного начала. Женщине дано являть мощь сокровенной жизненной энергии. Грядущая эпоха несет миру познание мощи этой великой всеначальной энергии, которая выявляет свои высшие качества в бессмертных творениях человеческого гения. Западная женщина уже проснулась к осознанию своих сил, и культурные вклады ее уже очевидны. Но у большинства стремление к уравновешиванию прав вначале, как обычно, выражается в подражании. Но не в подражании, а в своем индивидуальном, неповторяемом выражении лежит красота равновесия или гармонии. Разве нам хотелось бы, чтобы мужчина утерял свою красоту мужества? Так же и мужчине, не лишенному чувства красоты, неприятно видеть подражание присущим ему привычкам и соревнования в разнузданности нравов. Подражание всегда начинается с наиболее легко достижимого. Будем надеяться, что эта первая ступень будет быстро изжита, и женщина, углубляя свое познание великой матери природы, найдет неповторяемое величие своего творческого выражения. Космос, являя единство закона, не повторяем в своем разнообразии. Почему же только человечество стремится к однообразию во всем, но нарушая при этом основное единство закона? Однообразие видимости, однообразие жизни и пуще всего оберегается однообразие мысли, забывая, что однообразие выявлений приводит к застою и смерти. Жизнь и мощь ее заключены в вечной смене форм. Необходимо применить этот животворящий принцип ко всем проявлениям нашей жизни. Соберем все самые прекрасные героические облики всех времен. Соберем все прекрасные героические облики всех времен и народов и в творческом устремлении к усовершенствованию притворим их качества и достижения в духе нашей эпохи. Лишь такое подражание даст правильную основу для дальнейших продвижений. Именно через женщину, великую Матерь, приходят на нашу землю великие духи, спасители человечества. Елена Ивановна Рерих, провозвестница эпохи огня, Матерь огни-йоги, ее задачами на земле были несение знаний о реальности сил света, пробуждение в человечестве, понимание существования великих энергий и сил, наполняющих пространство и продвигающих Вселенную и человечество на пути эволюции. Ее главный жизненный и нравственный подвиг состоял в умении воспринять и донести людям сокровенное учение Востока, учение гималайских махатм, соединив его с современными достижениями науки. Только принятие учения жизни будет тем условием, которое приведет к пониманию миссии жизни этого высокого духа. Она заключалась в том, чтобы быть преемником и передатчиком учения света миру и явить на себе и в своем организме, пройти огненные ступени трансмутации центров и вожжение их в условиях жизни земной, не удаляясь от жизни. В этом заключалась особая трудность и сложность этого небывалого опыта. Агни-йогу надо было явить среди жизни, для свидетельства о ней и людям. Это подвиг. Подвиг, ею совершенный, велик тем, что пришлось проходить через острый и мучительный процесс огненного преображения организма. Так, при открытии центра легких боли были таковы, что невозможно было повернуться. Воздержание в пище и очень строгая диета, что раньше именовалось суровым постом, были необходимым условием этого процесса. И несмотря на все это, и частые недомогания, ибо телу было тяжко выдерживать необычайное огненное напряжение, она продолжала неустанно работать, выполняя различные задания, переводила книги, например, «Тайную доктрину» Блаватской, писала новые, корреспондировала различные труды, воспринимала и записывала даваемые материалы. Она восприняла опыт агни-йогических процессов на практике и утвердила этот подвиг всей своей жизнью. Много думают о могуществе духа, говорят о всевозможных достижениях и чудесных способностях, пишут о том, чего не достигли сами. Всевозможные книги, забывая при этом, что только ценой страданий и болей, ценой полного самопожертвования, ценой собственного опыта, ценой беспредельной преданности владыкам и самозабвенным и бескорыстным служением свету и людям утверждаются огненные ступени великого учения жизни. Тогда агни-йога становится практическим, живым, жизненным утверждением несомненного. Елена Ивановна Рерих являла собою истину учения живой этики. И это столь трудно и необычно, что не найти слов для выражения ее подвига. Ведь то, что говорится в учении об огненных центрах, их раскрытии и вожжении, было ею практически пройдено ступень за ступенью. Она являла собою ту высокую ступень достижения человеческого духа, которая в грядущих веках намечена эволюцией и владыками для будущего человечества шестой расы в лице ее лучших представителей. Потому по решению владык Шамбалы названа она матерью огни-йоги. Она утвердила йогу огня жизнью своею и оставила людям бесценные сокровища опытных накоплений, тщательно и подробно запечатленные в оставленных ею записях. На всем Востоке и на всем Западе живет образ Матери Мира, и глубоко значительные обращения посвящены этому высокому облику. Великий лик часто бывает закрытым, и под этими складками покрывала, сияющего квадратами совершенства, не кажется ли тот же единый лик общий всем Матери Сущего? Писал Николай Рерих. Матерь Мира – это океан света. Написана она так, как если бы Николай Рерих буквально следовал словам Флоренского. Словно какая-то ткань, словно какое-то тело из тончайших звездных лучей ткется в мировых основах. Действительно, Матерь Мира в картине Рериха словно соткана из сияющей пряжи. Художник, как бы используя недавно открытый принцип дуализма материи, формирует фактуру живописи то в виде светящихся лучей и волн, то в виде красочных отдельных корпускул. Эта живая ткань красоты, спутница Матери Мира, осмысляется Рерихом как культура. Духовное понимание и созвучие кут цветоносную ткань Матери Мира, священную культуру. Если учесть, что в его понимании культура есть культ света, тогда рериховские мысли близки мыслям Флоренского о том, что означает красота духовная, ослепительная красота лучезарной, светоносной личности. Красота – свет и свет. Красота – абсолютный же свет, есть абсолютно прекрасная, сама любовь в ее законченности. Понимание значения женского божества как богини-градохранительницы, защитницы города от врагов яростных, коренится в глубокой древности. Древние знали, что именно творческая сила космического женского начала созидает мир, творит мироздание, создает в нем порядок, гармонию и красоту, а также защищает и хранит его от наступлений хаоса. Следовательно, и город, как олицетворение проявленного мира, также находится под покровительством богини, его охранительницы и защитницы. По мысли древних, она – строительница не только мироздания, но и города, а также дома, огражденного стенами от враждебного внешнего пространства. Отсюда именование богини – градохранительницы, нерушимая стена. Любовь есть единая творческая сила. На высших планах бытия все созидается мыслью. Но для оживотворения этих мыслеобразов необходимы два начала, соединенные космической любовью. Надо всегда помнить, что человек есть сужденный создатель мира, которому все виды творчества должны быть явлены его духовной сущностью, что возможно лишь при горении высшей любви. Лишь любовь выявляет все скрытые огни, так как в основе каждого творчества лежит великое притяжение, великая любовь. Все в мире зависит от любви и держится любовью. Любовь должна вести к высшим достижениям. матерью Агни-йоги Еленой Ивановной Рерих сказано: «Итак, без промедления приступим к несению великого знамени новой эры, эры матери. Пусть каждая женщина раздвинет пределы своего очага и вместит очаги всего мира. Эти бесчисленные огни укрепят и украсят ее собственный очаг. Зная, что ограничение ведет к разрушению, но каждое расширение дает созидание, всеми силами устремиться к расширению нашего сознания, к утончению мыслей и чувств, чтобы этим творческим огнем зажечь наши очаги. Положим в основу единения стремление к истинному знанию, не знающему человеческих разграничений и ограничений. Но как достичь истинного знания, спросят нас? Скажем, это знание лежит в нашем духе, в нашем сердце. Сумейте разбудить его. Устремление к красоте будет ключом к нему. Знание это заложено в каждом устремлении к общему благу. Знание это рассыпано во всех великих учениях, дававшихся миру. Оно разлито в каждом проявлении природы. Лишь разучившись наблюдать космические явления, люди утеряли ключ ко многим тайнам бытия. Но именно эти тайны могли бы дать им понимание причин всех ныне происходящих потрясений и бедствий. Потому, собирая воительниц духа, устремим их к пробуждению в себе этого сокровенного знания. Человечество должно осознать космический закон, закон величия и равноценности двух начал как основу бытия. Но пусть женщина, осознавшая этот закон, стремясь к своему законному праву или к уравновесию начал, сохранит всю красоту женского облика, пусть не утеряет мягкости сердца, тонкости чувств, самопожертвования и мужества терпения. Кроме равновесия и равноправия и полноправия, нужно понять и тонкость женской природы. Было бы печально видеть женщину заместительницей воинов или исполняющей труд грубой силы. Если убеждаемся в присутствии ценной тонкой энергии, то ради целесообразности нужно уметь применить ее. Итак, мы опять придем к истинному сотрудничеству. Мы должны найти место каждой способности. Эпоха Матери Мира не есть возвращение к веку амазонок. Предстоит задача гораздо большая, более возвышенная и утонченная. Можно наблюдать, как машины менее устают в руках женщины, и растения медленнее увядают. Конечно, говорю не о всех женщинах, но о некоторых, которые являются выражением тончайшей энергии. Всякие такие способности будут приличествовать веку Матери Мира. Область врачевания относится к таким способностям. Еще одно качество будет принадлежать женщине. Она будет носительницей высшей степени преданности. Самые высокие истины приходят благодаря женщине. Сама действительность подтверждает эти выводы. Женщина может помочь, чтобы открытия применялись правильно. Также, отчего женщины часто пробуждаются для тонкого мира? Потому что работа сердца гораздо тоньше, и тем трансцендентальность является облегченной. Истинно, эпоха Матери Мира основана на осознании сердца. Именно только женщина может решить проблему двух миров. Так можно призвать женщину к пониманию сердцем. Это будет прежде всего полезно еще тем, что качество сердца вечно. Уже много разных подвигов среди женщин, но теперь вместо костра женщине дано пламя сердца. Эпоха Майтреи есть эпоха женщины, и именно женщине предстоит иметь в ней решающую роль. эта решающая роль выявится в духовной активности женщины. В сфере духовной лидером будет она. Много трудностей придется преодолеть на пути к этой победе. Но эволюция имеет свои задачи и свои пути их осуществления. Мужскому началу придется кое-чем поступиться и отказаться от некоторых привилегий. Но все это послужит на благо человечества. Когда женщина вернет свое право на участие во всех сторонах общественной и государственной жизни, много недопустимых явлений исчезнет, и прежде всего войны. Эпоха женщины внесет благие изменения в жизнь человечества. Спросят, достижимо ли это? Ответьте, да, достижимо, ибо дух человека вечен и неразрушим. А в беспредельности все достижимо, даже самое недостижимое. И если когда-то немые расы в процессе эволюции заговорили, то можно представить себе, какой гигантский скачок сделан был человеком в минувших веках. Так и теперь новые задачи и новые ступени достижений ставятся эволюцией перед человечеством. Ближайшее и вполне достижимое – это движение женщин, кооперация или сотрудничество всех народов и психическая энергия. Достигнув этих ступеней и осуществив эти задачи, люди двинутся дальше. Так через достижимое к недостижимому будут они подниматься. Все выше и выше, пока не достигнут высот, представления о которых на данной ступени развития невозможно даже вообразить. Достигнув этих ступеней и осуществив эти задачи, люди двинутся дальше. Так через достижимое к недостижимому будут подниматься все выше и выше, пока не достигнут высот, представления которых на данной ступени развития невозможно даже вообразить. Заповедана беспредельность, то есть условие, не ставящее никаких границ развитию человеческого духа и его могущества. От сердца к сердцу идет ток. Поэтому эпоха Майтреи называется эпохой сердца. А так как сердце женщины утонченнее сердца мужского, то назовем эту эпоху эпохой женщины или эпохой матери мира. Женское начало возглавляющей. Путь будущего услан сердцем. Звучат доселе молчавшие сердца человеческие, и великая песня жизни устремится с просветленной земли в сферы незримо сущего света. Путь будущего услан сердцем. Зазвучат доселе молчавшие сердца человеческие, и великая песня жизни устремится с просветленной земли в сферы незримо сущего света.